Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем рассуждать над очень важным вопросом. Как создать такую семью, которая бы никогда не разрушилась? О которой говорит Библия. Вопрос, который задавал себе великий мудрец древности Соломон. Давайте прочитаем, какой он себе вопрос задавал. Что ему было не совсем понятно? Оказывается, этот человек, который одарен был Богом, великолепной способностью мыслить, задавал себе вопросы и не мог ответить на них. 30 глава его книги «Притчи», 18-19 стих. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице». Вот чего ему непонятно было. Все остальное, возможно, нас не особенно волнует. Но вот последнее выражение «пути мужчины к девице» оказалось таким интересным вопросом для сегодня людей сегодняшнего времени. Как же эти пути складываются таким образом, что мужчина и женщина могут создать очень хороший, крепкий семейный союз? Как это происходит? Библия поднимает этот вопрос много раз. И когда мы открываем вторую главу «Бытие», когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он открывает и секрет, каким образом пути мужчины к женщине и женщины к мужчине сходятся так, что этот союз остается крепким навсегда. Давайте прочитаем 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И так он должен прилепиться, человек. Мужчина, который ищет путь к женскому сердцу, должен так вести себя, так управлять этой ситуацией, чтобы и мужчина прилепился к женщине, и женщина к мужчине, и этот союз был бы вечным. Как волшебные узы, соединяющие две личности, мужчину и женщину, идут одна за другой. Как эта дорога образовывается в этих волшебных узах? Один из интересных очень людей нашего времени, психолог Десмонд Моррис, сделал исследование. Его тоже заинтересовал этот вопрос. А как мужчины подходят к женщинам? А что они должны делать? А как женщина должна отвечать? А как она должна себя ощущать? И причем это не просто в нашей стране, и не в его стране, а он сделал это исследование во всех странах мира. И самое интересное, он сам был удивлен результатом исследований. Этот путь или эти шаги навстречу друг другу во всех расах, во всех странах, национальностях, во всех мирах нашей Земли происходят одним и тем же путем. Они одинаковы. Это очень интересно. А почему одинаковы? Наверное, потому что все являются детьми Божьими, сотворенными им. И Он сотворил эту способность у человека так сближаться друг с другом, чтобы создать крепкий семейный союз. Оказывается, эти шаги к развитию близости должны проходиться одной и другой половиной будущей семьи медленно, последовательно и верно. Наверное, вас заинтриговал вопрос, ну сколько же этих шагов и какие они? Давайте мы их пройдем теоретически, а вы попробуйте в своих семьях потом сделать это практически. Итак, первый шаг. Как мужчина выбирает женщину? Этот шаг называется «взгляд на тело». То есть иногда взгляд – это играет огромную роль. Человек знаком даже бывает с женщиной, знает ее, или с девушкой, с которой он вместе учился. Но в какой-то момент вдруг этот взгляд ему открывает нечто новое в этой девушке. Он на нее, как он говорит потом, я посмотрел на нее другими глазами. Глаза-то были те же. Но он нечто увидел в этой девушке такое, что привлекло его внимание. Пробуждает как бы новое видение в этом человеке, которого он уже видел, знал, может быть, наблюдал или дружил просто как со знакомым человеком. Взглянув, можно многое сказать о человеке. Во-первых, конечно, его пол, размеры, формы, возраст, какая-то, может быть, черты характера. Но такой взгляд, который бросается именно как первый взгляд на тело, он вызывает нечто новое, ощущение взволнованности, на которое обращает внимание этот человек. Ощущение взволнованности, которое вызывает этот взгляд у данного человека, который смотрит. А кто на кого смотрит? Мужчина на женщину или женщина на мужчину? А бывает это и так, и так. Но так, как Библия говорит, первым должен этот шаг сделать мужчина. То есть из всех присутствующих девушек парень должен быть инициатором создания отношений дальше. Пути мужчины к женщине. Но, может быть, тогда мы считаем, что женщина – это безвольное существо, которое должна идти за мужчиной, если он ее выбрал. Отнюдь нет. Это не так. Если мужчина выбрал женщину, и он дает ей знать об этом, женщина вправе отказаться от этих отношений. Она имеет право выбора так, как и другая любая личность. Это первый шаг, который называется в психологии «первый мазок клея». То есть мужчина выбрал эту женщину, и ему хочется посмотреть на нее еще и еще раз. Вы знаете, вот этот предмет его взглядов иногда даже и не догадывается о том, что мальчик посмотрел на эту девушку и еще раз посмотрел, выделил ее из всех и посматривает уже на нее довольно часто. Она для него как предмет вожделенных взглядов. Она иногда даже некоторое время и не догадывается об этом. И это нормальное явление. Но первый шаг сделан. Он ее выделил. Второй шаг. Этот шаг называется «глаза в глаза». Когда он ее выделил, некоторое время проходит без ответа, потому что второй человек, возможно, не догадывается. Но вот однажды они встречаются глазами. И это как ток пронзает другого человека. Этот взгляд девушка отмечает как не просто обыкновенный взгляд на себя. Она определенно увидела окрашенность этого взгляда. Он ею заинтересован. И теперь она может или не ответить на этот взгляд, хотя она его расшифровала хорошо, и может, имеет право ответить. И как же тогда развиваются отношения? Это происходит безмолвный, бессловесный разговор, дуэт безмолвия. И, например, они ни одного слова не употребляют, но они говорят друг другу. А мы могли бы о чем-то поговорить. Или, например, такое. Мы можем понять друг друга, а мы некоторые вещи уже понимаем друг другу. Возможно, эти взгляды, бессловесные взгляды, они сопровождаются такими очень интересными, спокойными улыбками. Они прекрасно понимают друг друга. Это момент, когда девушка может ответить на тот первый шаг, который сделал ей навстречу мальчик или это мужчина к женщине. И здесь происходит непосредственный переход к третьему шагу. А третий шаг – голос к голосу. А это что за шаг? Они начинают разговаривать. Он ей может что-то просто такое обыкновенное сказать. Это не обязательно длительные разговоры где-то за углами, на остановках, в парках. Нет, они просто прислушиваются не так к словам, что говорят они друг другу, как к интонации, как к окраске голоса, к тембру голоса. Им интересно это, и интересно мозг реагирует на это. Вот если это чувство даже потом проходит, и они, может быть, разойдутся, но тембр записи вот этой на чистой пленке мозга, запись тембра этого голоса, интонация этого человека остается на всю жизнь. И, возможно, многие годы пройдут, и когда она встретит этого человека еще раз, если этот тембр прозвучит, ее мозг отзовется на это особыми какими-то приятными воспоминаниями. Голос голосу имеет огромное значение для того, чтобы узнать и приблизиться друг к другу. Человек записывает навсегда, возможно, эти отношения продолжатся до 12-го шага. И когда это продолжится, то именно третий шаг будет играть огромное значение в жизни их сближения, в этом пути сближения. Они как бы прощупывают дорогу к сердцу друг друга. И когда вы, наверное, вспоминаете свою любовь первую, свои встречи со своими любимыми людьми, и, наверное, вспоминаете те волнения, которые вызывал именно голос. Вы можете человека после этого не видеть, но если вы услышали его голос, ваше сердце отзовется более частыми стуками. Это отвечает мозг, отвечает чувства, эмоции на голос, тембр, интонацию этого человека. Вы знаете, Соломон, хотя у него было много женщин, он любил, очень любил одну. И как он реагировал на ее голос? Вот песней. Соломон описывает этот шаг во 2 главе, 14 стихе. Он называет свою девушку, которую любил, голубицей, и говорит ей: «Голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Он хотел услышать голос. Это третий шаг, который идет навстречу друг другу. Еще один прекрасный мазок клея, который сближает людей. Но часто люди настолько быстро идут этими шагами, что они перепрыгивают через все ступени. И вот я бы хотела, чтобы вы сегодня внимательно прослушали последовательность этих ступеней, если вы хотите привязаться к человеку и сотворить крепкий семейный союз. После третьего шага, когда вы узнали голос человека, должен последовать четвертый, но никак не пятый, шестой или седьмой. Должен быть четвертый шаг. А это первое прикосновение – рука к руке. Первое прикосновение играет большую роль, как и вообще прикосновение в жизни человека. И когда вы уже поговорили первым, вторым и третьим шагом, на четвертом шаге ваше прикосновение вызывает невероятно интересные ощущения. И вы, наверное, тоже это помните. Первое прикосновение любимого к вашей руке – это как удар током. Это действительно реакция на голос, на взгляд, уже которые были. Это мазки уже положены. И теперь четвертый шаг, он дает более тесное общение. Теперь эмоциональная реакция. Не только голосовая, а эмоциональная реакция. И эта реакция играет огромную роль, потому что теперь идет вопрос о расстоянии, на котором они будут начинать разговаривать друг с другом. То есть это прикосновение, которое будет вызвано их близостью. Это уровень общения, который они определяют для себя. Они, когда притронулись друг к другу, когда они помогают друг другу, когда они подают друг другу руку, когда они помогают одеть пальто, подается сумка, какая-то помощь с лестницы на лестницу, они прикасаются друг к другу, очень вроде бы находясь еще далеко друг от друга. Но это способствует сильной эмоциональной реакции. И если на этом многие делают на этом шаге огромную ошибку, они начинают, когда их пробил этот ток отношений, эти напряжения эмоций, они стараются что-то сделать такое, чтобы прикоснуться к человеку всем телом. И все эти мазки уходят напрасно. Потому что пятый шаг – это ощущение эмоциональной зависимости. И это должно быть пройдено. Прикосновение к руке дало новый толчок развитию близости тем, что они заняты друг другом. Они обращают внимание на эмоциональный накал друг друга. Теперь они как бы говорят в этом пятом шаге, что мы хотим быть рядом. Этот шаг называется «рука на плече». И даже если молодые люди не прошли правильно первые четыре шага, многие начинают свое знакомство с пятого шага. С девочкой познакомился и забросил ей руку на плечо. Так можно и определить себе, эти люди должны определить, никакой долгой близости эмоциональной или близости в супружеской жизни не будет. Она очень быстро окончится. Люди не придают желанию мальчика значения положить руку на плечо. А что это означает? Это означает, что люди должны были пройти 4 шага, а в этом 5-м есть символ отношений. Мы еще не поворачиваемся друг к другу, но у нас есть много общего. Мы движемся вместе в одном направлении. И это может сказать тем людям, которые видят их в таком состоянии. Мы идем по жизни и смотрим пока не друг на друга. Мы смотрим вперед. Рука на плече означает готовность защитить этого человека. Если мальчик хотя бы даже и не стремится это сделать, он еще стесняется, возможно, положить руку на плечо девушки, но у него есть такое внутреннее желание. Это означает, он должен себе ответить на этот зов внутренний. Я готов защитить эту девушку, которая идет рядом со мной. Это тот вывод, который может сделать девушка, когда он пытается хотя бы положить эту руку на плечо. И так они двигаются дальше, и рука из плеча опускается на талию. Рука на талии. Ему хочется эту девушку оградить от других и заявить о том, что эта девушка идет рядом с ним. Это 6-й шаг. Возможно, мальчик и не сделает этого, но он имеет такие намерения и мысли. Эта девушка идет рядом со мной. Рука на талии. Это уровень очень хороших, тесных отношений, когда они доверяют друг другу. Сейчас наступил момент в этом шаге, в 6-м шаге, показать свою эмоциональную окраску, как раньше мы говорили, положительное, накал эмоций, когда они нравятся друг другу. Но этот шаг разрешает людям сказать и даже негатив друг другу. То есть мне это не нравится, мне это нравится, а вот так вот ты не делай. То есть если девушка проявляет свой открытый разговор к мальчику, она приняла его жест «рука на талии». То есть она готова с ним делиться эмоциональными переживаниями, но не только положительными, а и отрицательными. Это очень доверительные отношения. Это важный момент в уровне и мазке их дальнейших отношений. Теперь пара, которая сближается друг с другом, должна очень серьезно обдумать, что будет дальше. Они должны решить вопрос своих отношений. Потому что если они пойдут дальше, то тогда сближение будет еще сильнее, и расставание будет болезненным. Но мы должны беречь эмоции друг друга, их чувства, и не наносить раны друг другу. Неприятные моменты и страдания от расставания могут быть и у мужчины, и у женщины. Поэтому вот этот 6-й шаг – это та грань, где люди могут расстаться друг с другом, если они проявили какие-то негативные свои замечания, и другой оценил их как неприемлемыми для себя, они должны расстаться, отойти друг от друга подальше, чтобы не наносить боли. Но если они решили, что это нормально, они это приняли, они переходят на 7-й шаг. А 7-й шаг – это шаг, который называется «лицом к лицу». Они шли рядом, заявляя миру о том, что они идут вместе вперед. Они шли рядом, заявляя о том, что этот мужчина будет защищать эту женщину. А что же они заявляют миру в 7-м шаге? Да и для себя лично. Они заявляют о том, что им интересно знать друг о друге значительно больше. И этот шаг позволяет этим молодым людям повернуться друг к другу. И что начинается в этот момент? Длительные разговоры. Как много родителей, которые именно этим недовольны. И когда девушка слышит звонок телефона, Она мчится к телефону, берет трубку, и эта трубка будет занята, эта линия, на несколько часов. И мама это знает, и папа тоже. Поэтому они предупреждают ее: давай долго не говори. Они уже заранее знают, что этот разговор телефонный может окончиться через несколько часов. А если они встречаются, и тогда мамы тоже начинают переживать. Ну что можно так много говорить? Вы начали говорить в 7 часов, уже 12, они еще не перестают говорить друг с другом. Неужели это так правильно? А вот седьмой шаг и объясняет нам. Шаг лицом к лицу расположен к тому, чтобы передавать много информации друг другу. А для того, чтобы передать много информации, нужно время. И вот начинаются вот эти маленькие неприятности между родителями и между этой молодой парой. Сколько же можно говорить? Если вы не будете мешать молодым людям, они могут говорить сутками. Поэтому они должны сами себя сдерживать и знать. Вот это свидание у нас будет 3 часа или 4 часа. Именно на этом шаге разрешите детям поговорить больше. Лучше всего, если они не будут просиживать ночами вот эти время своих свиданий. И особенно, и чтобы это не было где-то в темном, глухом месте. Почему? Христианские психологи говорят об этом. В книге, например, «Вести для молодежи». Привычка засиживаться допоздна свойственна молодым людям, но на нее Бог смотрит неодобрительно. Поздние часы причиняют вред здоровью, расстраивают ум и делают его неспособным до следующего дня. Но это еще не все. Действительно, целую ночь проговорить, это естественно, на следующий день ни девушка, ни парень не могут сделать ту работу, для которой они там где-то работают, где они что-то делают. Но еще большая беда их ожидает, если они засиживаются там, где есть возможность быть изолированными от общества. И дальше написаны такие прекрасные слова, что за этой скамейкой, где ночью сидит пара и разговаривают, тесно прижавшись друг к другу, сидят злые ангелы. И они соблазняют эту пару к быстрому проходу последующих шагов. Они прямо их подкалывают на это. А человеческий разум способен отозваться на это. И в этом существует предупреждение Библии, что не надо этого делать. На этом этапе сближения лицом к лицу люди получают большую информацию. Какую? Это очень важный этап. Какая же информация нужна молодым? Почему им так надо много говорить? Первое, что они должны знать друг о друге, это их детство, это их прошлое, это модель семьи, в которой они выросли, как папа относился к маме. И в одной, и в другой семье. Ведь это нужно рассказать друг другу. Они сегодня рассказали какую-то часть на следующем свидании. Но свидание идет насыщенно информационно. Они дают друг другу знать о себе. Какими болезнями они переболели, какие у них друзья были, задерживались ли эти друзья в их жизни. Какие, может быть, какие-то моменты эмоционального какого-то накала были в их жизни, как это произошло, потеряли ли они своих друзей. Это необходимо знать. И они должны иметь время для того, чтобы передать эту информацию друг другу. Итак, дети или молодые люди, молодая пара говорят друг с другом, медленно переходя на восьмой шаг. Что же означает восьмой шаг? Рука на голове, так ее назвал Морис Дайнис. Он назвал ее рука на голове. Это для многих непонятно, что это такое рука на голове. Оказывается, это простое расположение эмоциональное одного к другому. То есть желание, когда идет разговор лицом к лицу, появляется желание погладить по волосам, например, или притронуться к лицу. И многие считают, что это очень сильный шаг в сближении друг друга. Это проявление сильных эмоций. Когда мы открываем, что эти эмоции вот такие, какие я имею к тебе, я хочу погладить твое лицо. Это как бы безмолвный разговор на эту тему. Теперь начинается крепкая дружба. Они испытывают друг другу не только симпатию, но и эмоциональное проявление. Но я еще раз хочу сказать, ни один из этих названных шагов до восьмого шага еще не является любовью. Мы не можем сказать, что это любовь. Потому что это только идет воспитание той основы, на которой будет возложено это огромное строение семейной жизни с крепкой любовью. А это только закладывается фундамент. И вот этот фундамент состоит и из принципов их жизни, и из эмоционального проявления. Здесь проявляются такие чувства, что друг в друге видят эмоциональные реакции. Эмоциональная реакция важна, потому что некоторые, например, воспринимают другого, проявление чувств другого человека, эмоциональных чувств, они воспринимают это как обиду, «не притрагивайся ко мне», «я не хочу этого», то есть они отдаляются друг от друга. Некоторые отвечают на эти эмоции, но здесь проявляется одна за другой множество эмоций. Это очень сильный момент, когда люди сближаются друг с другом. Это сильный шаг и сильный мазок в их отношениях, которые сближают их. Здесь раскрываются не только рассказ о себе, как со стороны, посторонним лицом, как второго лица. Вот так и так прожил жизнь, это так и так. А здесь открывается сердечная глубина и понимание, что было человеку удачно в жизни, что у него не удалось в жизни. Мы принимаем человека таким, какой он есть. Поэтому этот шаг очень важен. Как важно во время этого шага не просто передать информацию друг о друге, не просто сказать, что наша семья была такая, а вот тут говорит, а у меня такая семья была. А очень важно на этом шаге показать эту семью. То есть здесь должно произойти обязательное знакомство с родными. Есть такие молодые люди, которые всегда отрицают знакомство с родителями. Иногда невеста появляется в доме парня в день свадьбы. Они первый раз, родители ее видят. Это крайне неправильно. Нужно вот именно на восьмом шаге. Тогда, когда вы получаете информацию и положительную, и отрицательную об этом человеке, познакомьте его со своими родителями. Вот какие мы можем прочесть советы для молодых людей. Молодой человек, который встречается и дружит с девушкой втайне от ее родителей, поступает как по отношению к ней, так и к ее родителям не по-христиански. Браки, которые устраиваются в таком духе, не соответствуют Божьему Слову. Тайные ухаживания и браки являются причиной большого несчастья, глубина которого известна только лишь Богу. Об эту скалу тысячи молодых людей разбили свои сердца. Итак, мы читаем прекрасные слова Бога, что именно на этом шаге нужно обязательно познакомиться с родителями вашего избранника или избранницы. Какое же еще встречается здесь момент, обязательное решение, которое должно произойти? Если вы познакомились с родителями, и вы передали друг другу множество информации не только просто как информации друг о друге, а и эмоциональной информации, здесь нужно обязательно решать вопрос брака или помолвки. Если вы решили, что этот человек эмоционально отвечает вам, и вы воспринимаете его и отдаете ему свои эмоции, это помолвка. И не надо это делать очень быстро. Эти шаги делаются медленно. Вы имеете возможность подумать. Беда сегодняшних пар, когда они настолько быстро эти шаги делают одно за другим, что этот клей не успевает стать мазком, который приклеивает дальше следующие отношения. Он не успевает загустеть, он не успевает приблизить одного к другому. Итак, мы остановились на самом важном моменте – решение. А решение – или я женюсь, и мы создаем брачный союз. Именно восьмой шаг служит для этого. Потому что следующий шаг – он должен располагать уже к себе человека, который принадлежит вам. А невеста, с которой вы встречались, возлюбленная, которая вас восхищала, это еще человек, не принадлежащий вам. Вы еще не стали одним целым. И еще не произошла окончательная склейка этих личностей. Итак, что же делать на восьмом шаге, когда вы решили даже познакомиться с родителем? Оповещайте всех о своей помолвке, о вашем решении. И переходите к следующему шагу. Девятый шаг – это рука на теле. Но это уже свадебный вариант. Вы уже муж и жена. Сочетание перед Богом, перед обществом и родителями. Этот акт венчания соединяет молодую пару. Они обещают друг другу, что все то, что они пережили вместе до этого девятого шага, будет соединять их дальше, ведь 12 шагов еще не пройдены, склейка еще не совершена. И теперь вопрос. Происходит свадебная процедура, красивый акт венчания. Имеет ли право невеста или жених в этот момент передумать? Вот они пришли к акту венчания, и вдруг что-то стукнуло жениху или невесте. И вот у них возникло желание все-таки уйти. Вот не то. Я вот только сейчас это понял и хочу поизвиняться, но я боюсь это делать. Мне очень стыдно. И ладно, как уж идет, так идет. Это неправильное решение. Неправильное решение в том, что идет, как идет, пусть и идет. Не надо этого делать. Даже до самого венчания, до самого пункта алтаря, с которого начнется ваша совместная жизнь, вы были уверены, что это все правильно, а теперь вы вдруг увидели, что это не так, решайте этот вопрос сейчас. Оставьте лучше этого человека, не делайте его жизнь несчастным, потому что это все равно в последующие годы или месяцы придет к этому решению расстаться. Не портите жизнь друг друга. Но если все идет правильно, свадьба как свадьба, вы счастливы, но знайте, что то, что произойдет дальше, будет следующим прекрасным мазком для сближения двух людей, потому что это приклеивание еще не закончено. Девятый шаг – рука на теле. Это что означает? Это означает, что прикосновение к различным частям тела вызывает у человека другого состояние преданности. И оно приходит к тому, что, к чему ведет сочетание. Теперь пастор объявляет, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Эта пара создана друг для друга и склеивается навечно. Итак, уникальные моменты расставания во время свадьбы – это редкие случаи. А в основном молодые люди получают благословение Господне и переходят от прикосновения к частям тела к следующему, десятому шагу – прикосновение к эротическим зонам. Как назвал психолог этот исследованный шаг, начинается прикосновение к груди, как первая эротическая зона, которую исследует муж молодой жены. Мужчина чувствует свою зависимость теперь от решений супруги, как она поведет себя с ним. И эта зависимость от нее в некоторой степени будет длиться всю жизнь. Она будет решать вопросы, и она может, и она знает, женщина, свою силу над мужчиной. И поэтому, когда он что-то сделает не так, не очень разумные женщины уже в браке решают этот вопрос по-своему. Наказывают мужчину отказом от сексуального акта. И она это умеет сделать. У нее начинает болеть голова, болит сзади, спереди, сверху, снизу, все болит. Когда она недовольна на мужа, она его наказывает этим. То есть она разрушает этот десятый шаг склеивания. Так не должно быть, потому что все вопросы должны быть решены до сна, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе, в 26 стихе. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Это касается и супружеской пары. Если вы недовольны друг другом, объяснитесь, простите друг друга и вместе отдыхайте. Вы приклеиваетесь еще ближе друг к другу. И вот Соломон говорит о том, что от 10-го шага подготовки женщины к этому важному акту соединения, следующий шаг, это 11-й шаг, он уже приводит в более близкое отношение супругов. И вот мы можем прочитать, песни. Как это написано в Библии. Оказывается, Библия это рассказывает нам, как это происходит. Давайте прочтем вместе вторую главу. И здесь прочтем 4 стих. «Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Это начало этого, это такой финальный момент приближения. Еще один мазок, и 12-й шаг будет сделан. И именно правильно выражен, если даже наш психолог, который исследовал эти вопросы, не читал Библии, он назвал этот стих, этот шаг «рука под головою». И правильно назвал. Оказывается, Библия так и описывает этот шаг. Левая рука у меня под головою, а правая обнимает меня. Ну, может быть, наоборот. Но все равно это то положение, которое приближает женщину к этому мужчине и делает еще один мазок, который теперь склеит эту пару на всю жизнь. Обнимает меня и подставил руку под мою голову, я завишу от него, потому что он защищает меня. Он может управлять ситуацией. И 12-й шаг, который заканчивает эту красивую картину, которая описана в «Песнь песней». Это физическая близость. Теперь эта женщина принадлежит этому мужчине на века. Сколько будет длиться этот брачный союз, эта женщина принадлежит только ему. И когда мы читаем «Песнь песней», 4 главу, 12 стих, именно об этом говорит Соломон. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Для кого она будет всегда закрыта? Для других мужчин, ребят, соседей и друзей. Она как колодец запечатанный. Она распечатывается только своим мужем. И она будет принадлежать ему навсегда». Молодые люди хотят создать крепкую семью, и это замечательно. Но как ее создать, они не знают. Вы представьте себе, как учит нас иногда телевидение, как создать такую семью. Они начинают с первого шага – взгляд на тело. Следующий кадр фильма – 12-й шаг. И люди молодые смотрят такие фильмы и учатся. Познакомился, веди ее куда-то, где постель есть. И это не имеет значения, когда даже утром они пробуждаются и спрашивают друг друга, слушай, как мы сюда попали или как тебя зовут? То есть какие шаги они проходили, как они прилеплялись друг к другу, а никак. Потому они и расходятся, чтобы больше никогда не встретиться. И это трагедия в жизни молодых людей. Потому что Бог продумал такие шаги близости, чтобы мужчина и женщина после этих шагов никогда не расставались. Разводы невозможны. Они готовы служить друг другу всегда. Во всех стадиях развития близости главное – это постепенность и порядок действия. Конечно, не надо писать молодому человеку записку и подглядывать за ней, когда он встречается с девушкой. Это смешно. Но знать, что больше нельзя позволять и перепрыгивать через шаги этого сближения, знать об этом нужно всем ребятам и всем девушкам. Эти 12 стадий развития близости относятся не только к молодым людям, которые сближаются и знакомятся. Есть такие молодые пары, которые приходят на консультацию и говорят, мы не можем почувствовать вот близость друг друга, что нам делать? Мы как-то потеряли друг друга или надоели друг другу, или что? Но когда мы разбираемся с обстановкой, оказывается, что они до брака не проходили эти 12 шагов. То есть они не приклеены. Что надо делать? Это могут сделать муж и жена. Начинайте с первого шага. Посмотрите на вашу жену. этими глазами, которые когда-то, может быть, выделили ее из других девушек и ребят. И теперь пройдите в этой короткой жизни, ведь это быстро можно пройти. Если шаги молодежи проходят за приблизительно за год, то в супружеской жизни это можно пройти за один вечер. И вы пройдете по порядку эти шаги, приклеившись друг к другу. Вы восстановите свои внутренние связи. Вы приклеитесь друг к другу еще сильнее. Вы поймете друг друга. Это очень испытанный и верный путь восстановления семейных отношений. Потому что это так должно быть. Так продумал наш Творец и Господь. Несколько советов людям, которые хотят построить крепкие семейные отношения. Не опережайте событий, не перескакивайте через шаги. Идите медленно и уверенно к той единственной, которую вы избрали, даже если она уже ваша жена 20 лет. Начинайте с первого шага, посмотрите на нее другими глазами. Решение спутники жизни, если вы выбираете свою будущую семейную связь, делайте вовремя. Из позволения и благословения родителей. Не допускайте секса до свадьбы. Это как раз 12-й шаг, который должен быть после сочетания и обещания. Тогда ваша семья будет счастлива. Храните верность супругу и супруге на всю жизнь. И не делайте никаких исключений, никаких причин для того, чтобы это совершить. Развивайте свои отношения в браке. Не останавливайтесь на достигнутом, потому что каждая человеческая личность имеет огромный потенциал. Если вы этого не увидели раньше, посмотрите сегодня, что можно сделать, чтобы восстановить, даже если на это понадобится ваши усилия и, может быть, время. Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет, слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Складывайте песню вашей семейной дружбы и счастья. Это возможно. Пройдите эти 12 шагов, укрепите свою семью, и она будет счастлива. Вы увидите, как загорятся глаза вашей супруги, как будет доволен муж тем, что вы проявляете такое внимание к нему. Я думаю, что эта тема о 12 шагах касается многих-многих из молодежных наших друзей, которые хотят создать семью. И вы создадите крепкую, счастливую семью, если будете идти медленно, уверенно, постепенно, достигая 12-го шага в семейной жизни. Я желаю вам благословения в этой большой работе, работе создания счастливой семьи.